Мы продолжаем и переходим к такому разделу, который называется «Канон». Найти лучшие фотографии отвеса я не смог. Наверное, не все знают, что такое отвес, да? Некоторые сестры нащурились и думают, что он... Знают? Нет, я просто увидел некоторых сестер. Я же не сказал «все», я сказал «некоторые». И братья, некоторые не сдержались, начали кричать. Хорошо. Смотрите, вопрос канона – это очень-очень важный вопрос. Если очень просто сказать, то канон – это, если вы откроете свою Библию, то, скорее всего, вначале вы, вот у меня так написано, Библия, книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета канонические. Есть у вас такое? Канонические. То есть, что под этим подразумевается? Мы именно это изучим. Ну, если просто сказать, то какие книги есть богодухновенные? Какие книги составляют Священное Божие Писание? Это и есть ответ на вопрос, какие из них канонические. Мы немножко разберемся, что это слово значит. Наверное, вы слышали такое. Есть канонические книги, есть апокрифы. Да? Апокрифы переводятся «тайные». То есть это какие-то еще книги, которые добавлены к каноническим книгам. И мы об этом поговорим. То есть почему столько книг, почему еще не вошло там каких-то 10 других, например, и тому подобное. Во-первых, я хочу заметить, что материалы этого раздела во многом созданы на основании книги Рене Паша «Богодухновенность и авторитет Библии». Я очень-очень вам рекомендую эту книгу. Есть еще вот такая книга «Как возникла Библия». Тоже очень-очень хорошая книга. Есть еще одна книга «Канон Нового Завета». Я немножко прочитаю вам из двух из этих книг. Изначально значение этого слова – переводится как «мерила» или «стандарт». Слово «канон» взято из греческого языка, в который оно пришло ранее от еврейского «канех», что означало «тростник» или «измерительная планка». То есть сегодня, может быть, мы бы сказали «линейка измерительная». То есть идея какая? Что есть что-то, что определяет, ну вот как здесь вот этот отвес – это такая веревочка, которая вниз, и она показывает, она всегда абсолютно перпендикулярна к земле, да? То есть относительно ее, вот мы видим, как Пизанская башня, она наклонилась. То есть что она не вертикальна абсолютно. То есть мы бы этого могли не увидеть, во многих строениях мы этого не заметим, которые не сильно отклонены. Просто на глаз ты не сможешь это заметить. И только отвес тебе показывает, что действительно есть какое-то отклонение. В средние века каноном называлась труба, которая давала направление снаряду, то есть ствол, которая определяла вот истинное направление. Богодухновенность и божественная авторитетность являются характеристиками библейской книги, определяющими ее принадлежность к канону Священного Писания. Книги, которые обладают богодухновенностью и божественной авторитетностью, они должны быть в каноне. Каноничные книги – книги, представляющие собой правила или стандарт для веры и практики, то есть для всего христианства, для всей духовной жизни. То есть эти книги, есть вот это мерило, относительно которого мы можем оценить, что с нами. Мы в истине или мы от нее уклонились чуть-чуть, а через время еще больше, еще больше. Только они представляют нам голос Божий, только относительно их мы можем смело заявить, так говорит Господь. Все остальное мы говорим, это просто христианские труды христианских авторов, людей каких-то, которые в чем-то очень точно, может быть, цитируют или разъясняют Писание в чем-то неточно, но мы не считаем каждое из их слова абсолютно авторитетным и четким таким мерилом для нашей жизни. Важный вопрос, кто определил канон, как он вообще возник? Богодухновенность определяет принадлежность к канону. То есть книга должна быть богодухновенной, чтобы быть в каноне. Священные Писания должны содержать в себе лишь богодухновенные книги. То есть вы помните, да, как мы изучали богодухновенность? Выдохнуто Богом, то есть создано Богом. То есть Бог это замыслил, эту книгу, Он ее создал и через человека нам ее передал, Он ее записал. Другим книгам, не обладающим богодухновенностью, то есть они человекодухновенны, да, или человеком созданы, нет места в Писании. Не должно быть места в каноническом, в истинном Слове Божьем. Верное понимание канона Священного Писания – канон, то есть собрание авторитетных писаний. Вот что такое понимание. То есть канон – это собрание авторитетных, богодухновенных, то есть Божьих писаний, Божье слово. То есть Сами книги обладают божественным авторитетом через их богодухновенность. Многие христиане заблуждаются, считая, что канон – авторитетное собрание писаний. Что имеется в виду? То есть авторитет… Многие заблуждаются, считая, что канон – это авторитетное собрание писаний. То есть здесь акцент больше на собрании, чем на писаниях. То есть авторитет в самих книгах, а не в ком-то, кто эти книги решил назвать каноном. То есть идея такая, что авторитетны книги, и поэтому они в Писании. А не наоборот, кто-то авторитетный собрал эти книги, и мы поэтому их считаем авторитетными. Вы что-то поняли, что я говорю? Непонятно, да? Ну, это просто так замысловато сформулировано. Суть очень простая. То есть где авторитет? То есть когда книги канонические стали богодухновенными? Когда церковь, например, взяла их, определила и сказала, мы их будем теперь считать авторитетными. То есть церковь с высоты своего авторитета собрала эти книги и сказала, окей, это авторитетные книги, будем теперь их придерживаться. Это не так, это неверно. Церковь наблюдала за тем, что эти книги обладают богодухновенностью и авторитетностью в церкви. И она просто преклонилась, она признала эти книги авторитетными. Она их не определила как авторитетные, а она просто засвидетельствовала, это есть авторитетные богодухновенные книги. То есть понимаете, да, откуда источник? То есть источник богодухновенности и авторитета в книгах, а не в человеке, который эти книги назвал такими. Непонятно, да? Это нужно нарисовать. После обеда у вас какие-то глаза не очень понимающие. Это понятно, да? Если это нарисовать, то это так выглядит. Слово Божье дано нам Богом, обладает Божьим авторитетом. И церковь, если так ее можно изобразить, она как преклоняется перед Словом. Другое понимание такое. Церковь определяет, что Слово вот это будем считать каноническое и авторитетное. То есть вы видите, откуда исходит авторитет. Почему церковь здесь преклоняется, признает. Здесь говорится, что церковь дала Библию. Я уже читал такое послание. Так как церковь дала миру Библию, исходя из этого, нужно понимать, что Библию нельзя понять вне церкви. Ее нужно понять в лоне церкви, в традициях церкви, в духовном опыте церкви и так далее. Ну, если вы не поняли, то поймете позже. Горе тем, кто авторитетных людей признает истинными, а не истину признает авторитетной. То есть авторитет в истине, а не в каких-то людях, которые говорят, ну вот это истина, будем ее слушаться. Канон определен Богом. Книга не может быть Словом Божьим только потому, что была принята людьми. Она обладает авторитетом, так как является Словом Божьим. Авторитет у нее внутри, она сама по себе авторитетная. Авторитетом наделяет Бог, а не люди. Люди же только признают авторитетность, данную Богом. Второй момент. Церковь в истории не делала книги каноническими. Она только признала уже существующий факт. Авторитет принадлежит Богу, а не церкви. Ведь человек сам по себе не способен распознать богодухновенность. Дело здесь обстоит так же, как с откровением. Природный человек не понимает божественных истин. Он постигает их лишь посредством Духа Святого. Лишь посредством Духа Святого, говорящего нам через свое слово. Поэтому канон – это дело богоцентризма, а не человекоцентризма. Создание канона происходило через совершение Богом трех чудес. Первое. Бог обеспечил богодухновенность библейских текстов, написанных рукой человеческих авторов. То есть первое, Бог творил свое слово через библейских авторов. И это реальное чудо. Мы уже говорили, на какое это чудо еще похоже? Нет, не на чудо Троицы. Два автора, как бы мы еще говорили, если так можно сказать, как два автора в кавычках у Библии. На какое это чудо похоже? Библия написана, она богодухновенна и написана людьми. Это да, это Христос природой человека обладал и божественной. А непонятное чудо, как это совместилось, но это так. Мы не можем это объяснить, но это грандиозное чудо. Писание обладает таким же чудом. Бог свое слово с помощью разумных, думающих людей создал. И это грандиозное чудо. Поэтому это первое было. Второе. Бог просвещает того, кто открывал свое сердце, чтобы понять богодухновенный текст. Бог дал сам свое откровение через пророков, апостолов, и теперь всякий человек, который подходит к этому тексту, просвещаем Духом Святым, и ему человек понимает уже данное откровение. Это тоже чудо. То есть человек смотрит на текст и видит, это Божий текст, богодухновенный текст, он из него учится и так далее. И третье, Бог объединил верующих к распознанию книг божественного происхождения и признанию Божьего канона Библии. То есть первое, Бог создал Библию, создал эти тексты. Второе, Бог дает людям способность видеть, они просвещаются, они видят действие этих книг. Оно на них оказывается. Они признают, что это книги богодухновенные. Они обладают особенным авторитетом. Это не такие же книги, как вот то и вот то. Эти книги, ну, явно отличаются. И потом Бог еще одно чудо дал. Это Он дал единство верующим людям в признании этих книг. То есть это тоже реальное чудо, потому что очень легко можно было по-разному на это смотреть. То есть Дух Святой объединил верующих, и они сказали, да, вот эти книги, 27 книг Нового Завета, мы видим, что они богодухновенные. А вот эта книга, там Евангелие Петра или еще там, тогда были книги, о которых спорили. То есть они такими не являются. Они не являются от Бога, они не являются авторитетными. То есть Бог это совершал. Жан Кальвин по этому поводу так говорил. Существует роковое и, к сожалению, очень распространенное заблуждение. По общему мнению, Библия имеет такой авторитет, каким ее наделяет Церковь. Как будто вечное и неповрежденное Слово Божие может опираться на фантазию людей. Или, если смягчить, то на мышление людей, на их личные авторитетные выводы. Не без насмешки над Духом Святым люди спрашивают, кто даст нам гарантию, что это учение исходит от Бога? То есть вроде бы Духа Святого нет, и они ищут свою какую-то гарантию, плотскую. Это такой рычаг, который всегда чуть ли не физически можно взять в руки. Ну как-то Дух Святой, Бог там это сделал, это богоцентрично, это немножко размыто. Давайте вот конкретный там Папа Римский или конкретный собор, вот они скажут, и вот мы всегда знаем, вот они конкретные люди, можно схватить, это вот записано, вот печать стоит, это надежно. Но это насмешка над Богом и над Духом Святым. Или кто поручится, что оно в неповрежденном виде достигло нашего века? Кто убедит нас, что именно эту книгу нужно принять, а другую отвергнуть? Ведь сама Церковь устанавливает критерии отбора. На все это можно ответить одним единственным словом апостола. Он говорит, что Церковь утверждается на основании пророков и апостолов. Если основание Церкви является учение, которое нам передали пророки и апостолы, то в этом учении должна содержаться вся истина еще прежде существования Церкви. То есть апостолы учили, передавали истину, там эта истина уже вся содержалась, авторитетная, богодухновенная истина, хотя еще церкви, ну, Церковь зарождалась, скажем так. То есть не Церковь нам дала, а эти писания уже были ранее. Это сплошное заблуждение думать, что Церковь имеет власть обсуждать Библию, ну, обсуждать в этом контексте имеется в виду, и что нужно руководствоваться мнением людей, чтобы знать, что является Словом Божьим и что нет. Имеется в виду, что люди определят. Вот это Божье Слово, будем его таким считать, и вдруг оно стало Божьим Словом. Когда Церковь выражает свое мнение о Библии, это не означает, что она наделяет ее авторитетом, как если бы он подвергался сомнению или оспаривался. На самом деле она признает Писание в качестве чистой истины своего Бога и потому ценит и почитает его. То есть Церковь увидела свидетельство, что эти книги богодухновенные, и признала и преклонилась перед ними, а не сделала какие-то свои труды богодухновенными. Это понятно, да? Писания пророков и апостолов канонизированы посредством присущего им содержания. В них содержание богодухновенное, поэтому их и признали каноническими. Случилось так, что Церковь лишь позже единодушно признала некоторые книги. Но когда она наконец пришла к этому, она по сути лишь склонилась перед тем, что уже было. Не все книги сразу вошли в канон. Но даже позже, это не то, что их Церковь возвысила, а она признала. Давайте вникнем, как появился канон Ветхого Завета. Это то, что еще было до Христа. На протяжении тысячелетий от Моисея до Малахии пророки постоянно обличали народ во грехах. Но никогда не упрекали его хотя бы в малейшем изменении или искажении священного текста или добавлении к нему. Это очень важный момент. Иудеи могли нарушить закон, пренебречь им или забыть его, но никогда они не выражали сомнения в нем и не нападали на него. Невидимая всемогущая рука препятствовала им в этом. Они не восставали на канон Ветхого Завета, на Слово Божие. Несмотря ни на что, израильтяне были ревностными стражами канона Писаний Ветхого Завета. Они сохранили его чистым от искажений и всяческих апокрифических добавлений – апокрифических, я уже прокомментировал, это тайные книги, ну как тайные, то есть где-то скрытые, и потом их почему-то добавляли. Два знаменитых иудея, живших в первом веке нашей эры, оставили нам особенно выразительное свидетельство о каноне Ветхого Завета. Давайте посмотрим цитату отсюда. Рене Паш. Первый – это был историк Иосиф Флавий. И он пишет в 100 году нашей эры. То есть как раз первый век закончился. И пишет следующее. «Нет ничего более надежного среди нас, чем признанный авторитет Писаний». Давайте я еще раз замечу. Смотрите, это написано 20 веков назад. Это написано прямо в то время, когда Христос был. Когда только-только первая церковь вот она зародилась и развивалась. То есть в то время свидетельство такое. «Нет ничего более надежного среди нас, чем признанный авторитет Писаний. Они вне всякого сомнения, ибо нами признаны лишь те Писания пророков, которые они, будучи богодухновенными, написали много веков назад. Мы обладаем не бесчисленным количеством книг, противоречащих друг другу. У нас есть лишь 22 книги». На самом деле в Ветхом Завете не 22 книги, но здесь просто в то время некоторые книги объединяли. Например, Иеремии, Плач Иеремии объединяли в одну книгу и так далее. У нас есть лишь 22 книги, в которых содержатся сообщения о всей древней истории. Они по праву считаются имеющими божественное происхождение. 5 из них написаны Моисеем и содержат в себе его законы и описание истории происхождения и жизни человечества до смерти Моисея. Пророки описали события своего времени в 13 книгах. Остальные 4 книги содержат в себе поэтические произведения во славу Бога и предписания, касающиеся отношений между людьми. На протяжении всех прошлых веков никто никогда не осмелился что-то добавить к ним или убавить, или изменить содержание написанного. Это Иосиф Флавий свидетельствует о ветхозаветном каноне, историк первого века. Для всех иудеев стало вполне естественным верить, что эти книги содержат в себе божественное учение, настаивать на этом и, если нужно, охотно умереть за это. Вот как евреи первого века относились к этому. Вот как история иудейская свидетельствует об отношении к канону Ветхого Завета. Эти книги даны нам посредством пришедшего от Бога вдохновения. Что же касается других книг, написанных со времени Артаксеркса, апокрифы, то есть, то они не считаются такими же богодухновенными. И еще один свидетель, Филон из Александрии, современник апостолов, также свидетельствует, что, вот его цитата, «Иудеи скорее 10 000 раз умрут, чем допустят, чтобы хотя одно слово в священных писаниях было изменено». И если кто-то из вас читал, рекомендую и в этой книге, и в этих, которые я говорил, описывается, как писали тексты. Как переписывали тексты. То есть там было настолько много всяких правил, которые защищали от проверки, были настолько строгие принципы, то есть если там была какая-то одна ошибка, ее никогда не исправляли, но весь свиток сжигали и писали новый. И даже когда переписчик, например, переписывал, и когда входил царь, то пока он не закончит там до конца писать какой-то раздел, он не вставал перед царем. В то время это было серьезное дело. Также давайте еще посмотрим один раздел. Образование канона Ветхого Завета. Это отсюда, у вас просто там цитата. События, касающиеся начального периода истории Израиля, запечатлены Моисеем в книге. Исход 17:14. 10 заповедей, записанных на каменных скрижалях, хранились в ковчеге Завета. Исход 40:20. Книга Завета содержит первые записанные Моисеем установления. Исход 23:33 и 24:4-7. Весь закон хранился во святое святых, рядом с ковчегом Завета. Второзаконие 31:24-26. Все это из Писания очевидно, все эти выводы. С этой книги царь позже должен был сделать себе список для собственного пользования. То есть он должен был переписать слово, в котором пребывал. Второзаконие 17:18-19. Иисус Навин со своей стороны пишет в книгу закона Божьего то, что ему было открыто. Иисус Навин 24:25-26 подчеркивает, как была написана книга Иисуса Навина. Он написал ее в книгу закона, которую дал Бог Моисею, и которую просто записал точно. Самуил, это пророк, излагает права царства в книге, которую он положил перед Господом. Это 1 Царств 10:25. Намек на книгу Самуила про Вица содержится в сообщении о первых делах Давида. 1 Паралипоменон 29:29. Сам Давид, будучи сладким певцом Израиля, принимал большое участие в возникновении книги псалмов, 73 из которых написаны им. Его песни, как и песни Асафа, в сопровождении музыкальных инструментов, Иезекия использовал при пробуждении народа. Если вам мало говорят эти имена, конечно, туманно вам все это звучит. Но кто знает историю, которая в Ветхом Завете написана, то это очень, ну, очень ясно описывается в Библии формирование канона. В частности, Иезекия – это тот, который уже из вавилонского пленения вернул народ. Они были 70 лет в вавилонском пленении, и потом он возвращал народ в Израиль, они отстраивали Ездра и Неемия, они отстраивали Иерусалим, и они возобновляли храм, возобновляли поклонение народу. Именно он открыл свитки, и весь народ собрался, и они целый день слушали, когда священники читали из книги закона и изъясняли написанное в нем, так написано. Это, кстати, потрясающий пример для нашего служения, для проповеди и для наставления. Читать Божье Слово и изъяснять значение для человека. Вот это и нужно делать. Не читать и философствовать о чем-то другом, но изъяснять то, что там написано. В этом сила. 118-й псалом является чудесным поэтическим произведением, состоящим из 176 стихов, в которых воспеты совершенство, истинность, жизненная сила и серьезные суды закона, Слова Божьего, которое было в то время примерно за 600 лет до Малахии. Малахия – это последний пророк Ветхого Завета. Иудеи называли Малахию печать пророков, по-моему, так, что как бы пророки, Ветхий Завет был закончен, и Малахия как печать, которая запечатала этот свиток канона Ветхого Завета. Хотя к тому времени канон Ветхого Завета далеко еще не был завершен, 600 лет до Малахии, это 118-й псалом, не доставало две трети его. К признанным богодухновенным книгам относились с высочайшим благоговением. Соломон составил большую часть книги притчей, летописи царей израильских, летописи царей иудейских, книга царей иудейских и израильских. Кто-то помнит, что это за книги? В книгах царств упоминаются эти книги. Третье царство 14:19-29 или Второе Паралипоменон 16:11. Эти книги, как и писания некоторых пророков, таких как Нафан, Гад, Ахия, Самей, Ада и другие, которые перечислены 1 Паралипоменон 29:29, 2 Паралипоменон 9:29 и 12:15. Эти книги, которые были там, были своего рода предтечами богодухновенных книг царств и паралипоменон. Эти книги не вошли в канон, другими словами. Пророки излагают полученные ими откровения и пророчества. Исаия 1:1, 2:1, 13:1 и так далее своим призывом «Обращайтесь к закону и откровению» 8:20 подтверждает наличие и действенность сборника священных писаний. Исаия пророчествует и призывает народ вернуться к закону и откровениям. В то время было ясное понимание, что это за книги. И поэтому он призывает к ним вернуться. Иеремия записывает все слова, которые ему даровал Бог. Его книга оказывает непосредственное влияние на народ и на князей. Царь настолько обеспокоен этим, что разрезает книгу, по кусочку свитки отрезает и бросает в огонь. Однако Бог незамедлительно повелевает пророку написать снова все слова сожженного свитка и еще добавить к ним много подобных тем слов. Иеремия 36. Пророчество Иеремии о 70 годах пленения, 25:11, сразу же было возведено в ранг священных книг. Даниил говорит, что именно по книгам он вычислил время предстоящего исполнения пророчества. Даниила 9:2. То есть он, находясь в пленении, исследовал книги, признавая их авторитетными, исследовал, когда закончится пленение. И потом уже Ездра и Неемия, они выводили народ, основываясь на этом пророчестве. То есть эти книги признавались каноническими, богодухновенными, авторитетными. Авторы, и это были конкретно собрания книг, о чем свидетельствуют пророки того времени. Авторы книг Паралипоменон и Ездры также свидетельствуют о великом значении книги Иеремии. 2 Паралипоменон 36:22 и Ездры 1:1. Сам Даниил вместе с Ноем и Иовом, своим современником и Иезекиилем, был причислен к самым благочестивым мужам в Израиле. Иезекииле 14:14. То есть они признаны такими авторами Божьими. Слова Михея 4:1-3 цитируются Исаией как божественная весть. Исаия 2:1-4. То есть Исаия признавал пророка Михея как богодухновенного автора, который писал слова Божии. То есть очевидно из этого, что в Ветхом Завете был канон, признанный канон Ветхого Завета. Захария подчеркивает истинность, богодухновенность и действенность слов, которые были сказаны первыми пророками о законе и которые все исполнились. 1 глава 4-6, 7 глава 7-12 стихи Захарии. Малахия завершает пророческий период и потому назван иудеями печатью пророков. Он заканчивает Ветхий Завет, призывая помнить закон, полученный Моисеем на Синае, Хариве, и возвещая наступление следующего периода божественного плана, появление и служение предтечи Мессии. 4 глава, 5-6 стих, он уже указывает на Мессию. Смотрите, очень важно увидеть некоторую такую, такое развитие канона. Мы видим в Ветхом Завете, Моисей на горе получает очень ясное откровение и составляет пятикнижие. Иисус Навин добавляет пятикнижию и говорит о том, что в законе Божьем он написал свою книгу. Потом пророки свидетельствуют один за другого и о своих книгах, свидетельствуют, что был канон, и он рос. Вот здесь Малахия, который печать пророков, как-то вот так я ее изображу, есть такой канон, и он указывает на то, что придет Мессия, и он указывает на него. Когда мы это смотрим, ну и здесь мы читаем, да, через 100 лет Иосиф Флавий описывает, как иудеи относились к этому, как, что они ничего не добавили, ничего не убавили и так далее. Смотрите, важный момент. Вот это время пророков, если мы будем читать, особенно если мы будем читать обзорно пророки, ну, когда ты вчитываешься, ты пока до 30 главы дочитал, ты уже не совсем как бы в теме. А если ты обзорно, например, на аудио взял и прослушал за полчаса сразу все, я очень-очень рекомендую это делать, хотя мне самому это трудно, я такой въедливый товарищ. Но если ты обзор получаешь, тебе ясно, понятно, как бы общая идея книги. Так вот, когда мы читаем пророков, так в общем мы увидим, что они всегда указывали, что нужно вернуться к закону. Они не просто давали какие-то новые откровения, они не просто, ну, конечно, Бог через них открывал, писал откровения на земле, все, но как бы сама суть их послания, они что-то еще предсказывали на будущее, как Даниил, но этого было очень мало, это там, ну, например, 10%. Но 90% их послания, они указывают, нам нужно вернуться к закону и ну, к истине, которая уже изложена. То есть они явно признают это авторитетом. И еще один раздел я вам прочитаю отсюда. Что в действительности произошло во время Иосии и Ездры? Ездра, мы поняли, Иосия. Помните, кто такой? Затерявшись в книге Бога, я проповедовал об этом. Он нашел книгу, и он сделал... И царь Иезекия сделал, точнее, здесь Иезекия, вот этот именно, который сделал грандиозную реформацию. Это его дед. Потом был Манасия, его отец, если я там не упускаю еще одного. И Иосия, который нашел книгу закона, под грудой серебра, и он сделал грандиозную реформацию. Хотя и до Слова Божьего он делал реформацию, а потом он, ну, очень большую. Потом был народ уведен в пленение. Кстати говоря, я очень рекомендую вам, я уже не смогу, у меня еще здесь есть 40 страниц, которых у вас нет, я думал как-то еще коснуться грандиозного влияния и роли Слова Божьего, но я подумал, что я это так, между прочим, уже много вам сказал. Поэтому, не знаю, может быть, что-то я в следующем курсе затрону, но рекомендую вам этот диск прослушать «Затерявшаяся книга Бога». Там много очень такого учения о важности Слова Божьего. Так вот, что в действительности произошло во время Иосии и Ездры? Это вот здесь была реформация. Чтобы понять это, обратимся к Ветхому Завету. Мы верим, что закон действительно был дан Моисеем, как и сообщается в книгах Моисея. Хотя другие это очень сильно оспаривают, и в этом много глупостей. Книга Иисуса Навина свидетельствует о наличии и роли этого закона в Израиле. И здесь много-много-много отрывков из Иисуса Навина, из Второзакония 31:26. Она лишается всякого смысла, если не является продолжением труда Моисея. Псалмы, в особенности 118, показывают, с каким почтением правоверные иудеи относились к закону и вообще к слову Господа. Вы изучали Псалм 118. Сам Давид после большого переживания говорит, что Бога нужно взыскать как должно, или как должно, то есть по закону. 1 Паралипоменон 15:13 и 2 стих, и числа 4 глава и Второзаконие 10. Очень интересные эти отрывки, тут и сравнение есть, и все. В 721 году до Рождества Христова орудием к пробуждению народа стал Иезекия, который воцарился после нечестивого царствования Ахаза. Все совершалось, как предписано, цитата, как предписано по слову Господню, по закону Моисея, человека Божия. Иезекия делал такую реформацию, он возвращал к слову Божьему. Был очищен храм, совершена Пасха, восстановлено богослужение, священники и народ очистились по слову Господа, как предписано, в кавычках. Со дней Соломона не бывало подобного сему. Второе Паралипоменон, 30 глава, 5, 12, 16, 18, 26 стихи. Иезекия имел успех, цитата, «во всем, что он предпринял для соблюдения закона и заповедей». 31 глава, 3, 21 стихи. То есть смотрите, что мы здесь видим. Когда жутчайшее идолопоклонство, страшные вещи, приходят благословенный царь Иезекия, и его реформация приводит к тому, что он возвращает народ к Слову Божьему, к тому, чтобы подчиняться конкретному ясному канону, который дан. Слово «реформация», если его разобрать, этимологию этого слова, «ре» — это возвращение к истокам, «формация» — это формирование. То есть это сформироваться на основании истоков. То есть когда была реформация 16-18 веков, хотя можно шире на нее посмотреть, было много разных там видных деятелей, которые и раньше были, которые не дождались таких ярких перемен, как Кальвин или Лютер. То есть что они делали? Они возвращали христианство к истокам. Они возвращали его, первый принцип sola scriptura, только Писание. Писание толкует само себя, а не что-то должно толковать Писание. И вот эти принципы толкования, которые мы подчеркнули. То есть они возвращали христианство или народ, который жил, к истокам Слова Божьего. То же самое делал Иезекия, и поэтому был очень успешен. Поэтому был очень благословен. То же самое должен был делать Иисус Навин. Моисей записал закон, он был признан, ну, очевидно, он его записал там на горе, принес, там масса чудес было. И Иисусу Навину Бог сразу говорит, будь тверд и мужествен, ты должен вести народ в землю. И потом говорит, да не отходит сия книга закона. Он сразу учит, как относиться к Писаниям Моисея. Он сразу настаивает, что Иисус Навин не может относиться к этому. Ну там, это уже прошло, у нас теперь новый век, у нас теперь современная жизнь. Это все устарело. Он должен был ежедневно пребывать в слове, чтобы в точности соблюдать все, что написано. Нужно было это хранить. То есть канон богодухновенных книг признавался, ну, очень сильно. И реформация, если мы хотим видеть духовное пробуждение в себе, в служении, в своей семье, в церкви, мы должны прийти к слову, почитать его авторитетным, исследовать его и жить им. И в этом будет сила для церкви. И такая церковь или такой христианин выстоит нападки любого постмодернизма, любого модернизма, любого атеизма и других всех измов, которые существуют на земле. Потому что Слово Божие сильно. Когда же мы начинаем приспосабливаться, мы только теряем силу. Ко времени Иезекии, а возможно даже и раньше, самаряне имели собственное издание книг Моисея. Отсюда следует, что до падения Самарии и, видимо, до разделения закон Моисеев был признан 12 коленами. Это тоже момент в истории Израиля, когда Израиль разделился на две части. Часть стала Самарией после Соломона. Сын Соломона, Раваам, это сделал. 2 или 2,5 колена были с Раваамом, остальные были Израилем. За Иезекией следуют преступные цари Манассия и Амон. Амона я, наверное, пропустил. Несмотря на призыв назад к назад к закону Моисея, в храме был поставлен истукан Астарты, что неминуемо влекло за собой суд Божий. 4 Царств 21, 7 по 13. В 621 году до Рождества Христова выступает Иосия, который устраняет истукана и снова очищает храм. Книга закона, которую находят при этом, книга Завета или книга Моисеева, это разные цитаты, разное название. Закона, Завета, Моисеева. Второе Паралипоменон, 34 глава, 15, 30, 35 и 12 стихи. Не могла быть ничем иным, как только откровением, которое оставил этот муж Божий, и наличие которого так ясно засвидетельствовано всеми этими текстами. Бессмысленно утверждать, что закона Моисеева не существовало, и что небрежно хранящаяся книга, обнаруженная в храме, была написана священниками, книгой Второзакония. Ну, это как некоторые критики так говорят, что это не Моисей написал. Теперь займемся Ездрой, которому предписывается, что он странную смесь из ложных документов под названием «Закон Моисея» возвысил до уровня канона. Это, опять же, аргументация, критики так говорят. «На восстановленном жертвеннике стали возноситься всесожжения по закону Моисея», и цитаты. «Стал праздноваться праздник кущей, как предписано», и цитаты. «Были предпоставлены священники, как предписано в книге Моисеева», и цитаты. «Ездра, числа, левит, числа, Ездра». «Ездра был книжником, сведущим в законе Моисеевом, законе Господнем, в законе и правде». Ездра 7, 6 и 10 стих. Ездра 9, 10 и 12 стихи повторяет левит и второзаконие. Неемия напоминает слово, с которым Бог обращался к Моисею. То есть все эти перекрестные ссылки показывают, что иудеи формировался канон, и они признавали его. В торжественных словах 8 и 9 глав постоянно подчеркивается, о какой книге идет речь. Книга закона Моисеева, книга закона Божьего, слова закона, закон, который Господь дал через Моисея. Отцы наши не исполняли закон, и это из Неемии много-много ссылок. Обязались поступать по закону Божьему, который дан рукой Моисея, как написано в законе Неемии. Читано было из книги Моисеевой вслух народа, и найдено написанное в ней. Услышав этот закон, они отделили все иноплеменное от Израиля. Неемия 13 глава, 1-3 стих. Бросается в глаза, что все действия и намерения Ездры и Неемии и всего возвратившегося из плена иудейского общества строились на основном законе Израиля, который был признан в качестве руководства и который теперь они желали претворить в жизнь. И если вы помните, они даже оставили своих жен и своих детей и отправили их обратно в Вавилон. И сделали не это, потому что они преклонялись перед словом. Нечто подобное происходило в период реформации, когда восстановление авторитета Библии вызвало радость, воодушевление и пробуждение. Невозможно представить, чтобы кто-то устал утверждать, что якобы Лютер или Кальвин составили к этому времени канон Нового Завета, о котором они ложно заявили бы, что он написан апостолами. Точно так же нелепо говорить, что Ездра и его окружение приписали апокрифический закон Моисею и присоединили его к канону. Ездра и Неемия должны были бы быть бессовестными лжецами, если они, ясно сознавая, что не Моисей составил названные ими Писания, с лукавством утверждали бы противоположное. Мы, к счастью, находимся в числе тех, кто твердо убежден, что книги Моисея действительно написаны им, и что Ветхий и Новый Заветы целиком и полностью богодухновенны. И еще один последний раздел я вам прочитаю про апокрифы. То есть здесь описывается то, что я прочитал, основная идея, как Писание нам показывает формирование канона, и каким безрассудством будет считать, что этот канон просто был изобретением человеческим, тем более некоторые горе-богословы, они говорят так. Хотя Моисей не писал эти книги, а написал Ездра и сказал, как будто бы это Моисей написал, то есть он обманул всех. Несмотря на все это, богословы говорят, мы признаем эти книги авторитетными и богодухновенными. То есть это вот эта подмена понятий, то есть лейбочка клеится одна, а потом внутри совсем другие убеждения, а дальше еще совсем другая практика, а дальше еще грандиозное разрушение. Я уже говорил, что Европа, где была центром пробуждения, сейчас по руинах. Ну не полностью, слава Богу, но много-много руин, то, что там было, погибло. И началось все с либерализма, началось все с того, что люди начали воспринимать Слово Божье, критиковать его, воспринимать неверно, и тогда это не разрушило церковь. Но прошло несколько веков, и церковь разрушилась. И либерализм буквально из Германии, где служил Лютер, где он написал перевод на немецкий язык Писания, и это было грандиозное просто. Они были героями, которые сделали возвращение к Писанию. И сегодня там, изменив отношение к Писанию, грандиозное разрушение. Входят ли апокрифы в канон? Про Ветхий Завет мы говорим. Если вы откроете не каноническую Библию, а каноническую плюс апокрифичные там книги, вы увидите в Ветхом Завете апокрифы. В Новом Завете нет апокрифов. Ну, таких признанных церковью апокрифов. Есть всякие гадости, типа там Евангелия Иуды и всякие такие вещи, ну, которые признаются, и поэтому это делает их гадостными. Апокрифами называют религиозные иудейские книги. Я очень хочу, чтобы мы не воспринимали то, что древнее, значит, очень святое. Значит, необычная книга. Значит, какая-то очень такая другая. Иудейские книги неизвестного и позднего происхождения. Апокрифический означает тайный или скрытый. Они появились в период между вторым веком до Рождества Христова и первым веком нашей эры. То есть два века. Точнее, три. Два века до Христа, один или два века после рождения Христа в нашем веке. И они никогда не входили в иудейский канон апокрифы. Они не встречаются в масоретском тексте. Это уже такой раздел, как текстология. Мы бы знали, что это за тексты и так далее. Это бы много нам помогло. Но это хорошая тема для изучения. Иудеи были убеждены в том, что после Малахии пророческий голос умолк. Они не сомневались, что после Малахии, которого они называли печатью пророков, не появилось ни одной богодухновенной книги. Другими словами, не пришло ни одного откровения от Бога. Я еще раз хочу подчеркнуть, откровение и просвещение нужно понимать. Откровение – это знание, которое приходит только от Бога, это что-то новое, чего не было дальше, раньше. Просвещение – это когда мы работаем с откровением, записанным для нас, и мы понимаем его. Мы просвещены Духом Святым. Они были убеждены, что ни одна книга больше не появилась. Иосиф очень ясно говорит об этом. Это, по-моему, Иосиф Флавий имеется в виду. И первая книга Маковеев повторяет это. Хотя я насчет Иосифа не буду утверждать, не совсем понимаю. Первая книга Маковеев повторяет это в 9 главе 27 разделе и 14-41. То есть это не богодухновенные книги, но они подчеркивают, что они там не были. Список апокрифов, который позже был принят в Риме, он был принят в Риме, список книг, которые должны были войти в Ветхий Завет, включают следующие книги. Первую, вторую и третью книги Маковеев, книгу Тавита, книгу Иудифи, книгу Варуха, мужи в печи огненной, добавление книги пророка Даниила, добавление книги Исфирь, книгу Иисуса, сына Сирахова, вторую и третью книги Ездры, книгу премудрости Соломона и Сусанна. Кроме этого, называют еще молитва Азарии, молитва Манасии и письмо Иеремии. За исключением некоторых захватывающих исторических повествований, особенно первая книга Маковейская, и некоторых прекрасных мыслей «Премудрость Соломона», эти книги содержат в себе легенды, исторические, географические и хронологические ошибки в этих книгах, а также явные догматические ереси в этих книгах. Они даже рекомендуют безнравственные действия. Иудиф, 9 раздел, 10-11 кусочек. Я не хочу называть главы стихи, чтобы не ассоциировать с Библией. Их, видимо, не было сначала в Септуагинте, но постепенно они проникли в ее последние издания. Септуагинта – это перевод Ветхого Завета на греческий. А на латынь, когда было переведено, это называлось Вульгата. Спасибо, это я вас проверял. Ни Иосиф Флавий, ни Филон не упоминают о них. Это те историки. Они перечисляли, Иосиф Флавий перечислял, и Филон тоже. Христос и апостолы никогда не ссылаются на них, хотя они и пользовались Септуагинтой. И им, конечно, были известны спорные тексты. Христиане первого века не считают их богодухновенными писаниями. То есть Иисус и апостолы никогда не ссылались на эти апокрифические книги. Хотя они пользовались Септуагинтой, в которой в то время, наверное, не было этих книг, наверное. Иероним в V веке, переводя Библию на латинский язык, Вульгата, добавил к ней апокрифы, причем обратил внимание читателей на явное различие между ними и каноническими книгами в богодухновенности и духовном значении. Кроме этого, он пояснил, что опустил историю Сусанны и песнь трех мужей в печи огненной. Реформаторы явно отличают апокрифы от текста Ветхого Завета. То есть видите, история, как к апокрифам относились. При наличии ясных пояснений они не возражали против чтения в церквах некоторых мест из апокрифов. Они были людьми того века, то есть тогда апокрифы в католической церкви признавались и читались. С начала 19 века в протестантских изданиях Библии они уже почти не встречаются, апокрифы. Напротив, римская церковь, кстати говоря, Проханов писал такое обращение к первосвященнику или священнику Русской Православной Церкви с желанием издать Слово Божие. И он в конце 19-го, начале 20 веков, он тогда служил, он прямо писал, что мы не хотим апокрифы включать, потому что мы не верим в их богодухновенность и тому подобное. Напротив, Римская Церковь на соборе в 1546 году, 16 век, издала следующий декрет. То есть, смотрите, Христос апостолы не упоминал, ранние историки не упоминали, и Иероним, когда и вставил, то описал, почему, что они совсем не такого рода. Напротив, Римская Церковь на соборе в 1546 году издала следующий декрет. Вот как он звучит. Кто не принимает этих книг во всех их частях, как священные канонические, да будет проклят. Этот декрет, по сути, осудил самого Иеронима, которого католическая церковь признает для себя. Он отверг ясное установление иудейской синагоги, которая ясно свидетельствовала, что эти книги не входят в канон на протяжении веков, многих веков. Однако не будем забывать этого. Именно на долю иудеев выпала задача составить Ветхий Завет. Как говорит Павел, им вверено Слово Божие. Римлянам 3 глава 1-2 стих. То есть они составили канон. Мы получили это слово из их рук. Что побудило римскую церковь к этому новому и смелому шагу? У них не было других причин, как только оправдаться перед реформаторами, которые тогда набирали свою мощь, то есть это еще там 14 века, да даже и раньше эта мощь начала набираться. У них не было других причин, как только оправдаться перед реформаторами в своем отступлении от Библии. То есть они хотели, в то время, вы знаете, да, к сожалению огромному, католическая церковь была в очень таком, таком паническом состоянии. Когда церковь тогда имела власть, почти как царскую, некоторые цари были марионетками церкви, церковь совершала чисто политические движения, типа там крестового похода, завоевывая и убивая очень многих людей. Церковь инициировала, вообще власть государственную, церковь управляла и подчиняла себе многие институции государственные, церковь в том числе изобрела много разных таких вещей, разных тайн своих. Одно из таких ярких – это продажа спасения за индульгенции, и на этом зарабатывались деньги. И реформация, когда начиналась, она, в общем-то, не начиналась как-то так, вот, как мы уже сейчас думаем о ней. Лютер вывесил 95 тезисов, которые просто показывали. Он свято верил, что Папа Римский не признает всех тех искажений, которые есть в католической церкви, всех индульгенций и тому подобное. Поэтому он описал все эти принципы. И потом, когда он уже должен был на соборе стоять, и его судили за это, и тогда он просто уже, для него стало очевидным, что вся церковь до ее верхушки стояла на этих позициях. И поэтому он сказал, что ему задали, не было никакой дискуссии, не было возможности отстаивать свои убеждения, и ему был задан простой краткий вопрос: отрекаешься ли ты от всех трудов, которые ты написал? И он был в страхе и трепете, для него это было очень-очень трудно. Это нам сейчас легко, есть протестантские церкви, мы как-то себя уже уверенно чувствуем. Он был католиком, он был внутри католической церкви, он противостоял против общепризнанной католической церкви, это было очень-очень трудно. Он в страхе и трепете попросил разрешения для него подумать об этом до завтрашнего дня. Он молился, и он смирялся, и на следующий день он пришел, и он сказал, что если вы не докажете мне, что я не прав в своих трудах, если вы докажете мне, что я не прав в своих трудах, Словом Божьим докажете, что я не прав, я отрекусь от них. Но если вы не можете мне обосновать только Словом Божьим, что я не прав, на всем стою и не могу иначе. И поэтому ему практически грозило, что его должны были уничтожить за это, как Яна Гуса и других реформаторов, которые придерживались Слова Божьего. И поэтому его друзья по дороге домой с этого собора его выкрали, и на 3 года они спрятали его в каком-то монастыре или в каком-то дворце, я точно не помню. И он там, именно там он много-много трудился и перевел тогда на немецкий язык писание, и много трудов написал. И это была огромная-огромная опасность для него. Но он просто говорил: я не могу иначе, я не могу верить ни во что, кроме в авторитет Божьего Слова. Католическая церковь приписала апокрифы и по всему видно для того, чтобы оправдать все свои отступления от Библии. Потому что в апокрифах писались такие вещи, которые могли их оправдать. И тогда они говорят: это тоже Писание, и поэтому мы на этом основании мы это практикуем. Они надеялись найти в апокрифах обоснование вот чему. Молитвы за умерших и приношения за них. Вторая книга Маковейская, 12 глава, 39 до 45 стихи. Милостыня, которая очищает от греха и избавляет от смерти. Тавит, 12 раздел и 4 раздел. Ходатайство святых за нас, святых, которым мы молимся. 2 Маковейская, 15 и Вар, кто-то там, Варух, 3-4. Они хотели оправдать культ ангелов, Тавит, 12-12. Оправдать чистилище и искупление души после смерти. 2 книга Маковейская, 12 раздел и так далее. Благодарение Богу, что он чудесным образом бодрствовал над своим словом. сохранив для нас канон древних священных писаний, то, что было достаточно иудеям, нашему Господу Иисусу Христу, Его апостолам и реформаторам, достаточно и нам. Таким образом, мы видим канон Ветхого Завета.